Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Привітствую вас, друзі. Здесь я, брат Петр Куркевич Капуцин, в нашій, надіюсь, любимій вами суботній передачі «Под заглавием кофе с капуцином». В последней нашей передаче, в предыдущей, я дальше пытался, хромая, продолжать вести себя, вас, в эту тайну спасения, которую Бог придумал и совершил через неспосланного в мир своего Сына Иисуса Христа, который является эксклюзивным, единственным спасителем, единственным путем. Никто не может дойти к Отцу, так как только через Него. Никто не может дойти к Отцу, как только через Него, ибо без Него мы ничего толкового, реального, адекватного, хорошего, святого, спасительного, спасения нашего ради ничего не можем без Него сделать. Поэтому есть много еще других текстов, которые говорят, что нету другого посредника, как Иисус Христос, единственный Он, никто другой. Поэтому все люди спасаются через Иисуса Христа. Также не христиане, также люди с других культур, духовности, религии, философии, даже сатанисты, атеисты, если спасаются, если они угодили Богу, идя за голосом своего, тихим внутренним голосом своего разума, своей совести, который является как-то аверсом, наверное, или реверсом голоса Духа Святого в нас, деятельности Духа Христового в нас, во всех людях. Если они шли за этим голосом, они угодили Богу и получают спасение. Но получают спасение не через свои хорошие поступки, тем более не через свою веру, которой не имели, будучи буддистами, индуистами, сатанистами, атеистами, мусульманами, евреями и представителями других еще примитивных или каких-нибудь религий или духовностей, то есть не на основе своей веры, потому что веру имели отрицательную, плохую, или вообще ее не имели, или имели несовершенную, не ожидали, не веровали в Иисуса Христа, но они шли за голосом совести. И поэтому спасает их Иисус Христос, даже не вера ихня, только Иисус Христос. Будут удивлены, когда выйдут из плоти, поймут, что не Аллах спасает, не какие-то боги в пантеоне богов, например, в индуизме, не какой-то наш подвиг, как есть в духовности нирваны, в духовности сатори и нирваны, в буддизме, только подвиг Иисуса Христа. Вот. А кто есть эти люди, которые из других духовностей, из других религий могут спастись? Это члены Христовой Церкви, о которой мы сказали, что она выражается в полноте в католической церкви, она пребывает, суть ее пребывает, ее тайна пребывает в католической церкви. Так что если есть вообще где-то социологический твор, на который можно показать пальцем, определяя, где есть Христовая Церковь, это будет точно и единственная такая социологическая структура, вот именно католическая церковь. Но тем не менее, пределы этой церкви, принадлежность к этой церкви является тайной. Бог только судья, только Бог знает, поэтому есть некоторые католики, которые грешат, и которые не есть в Христовой церкви, хотя они крещенные, хотя даже они, возможно, и святотатское таинство принимают, для которых религия не имеет силы, только является ритуалом, обрядом, мифом, утешением их совести, отмазкой. Но есть другие, особенно православные, также протестанты, которые принадлежат к этой Церкви Христовой, потому что угождают Богу, хотя находятся в неполноценной церкви, как будто, да. И есть также другие из других религий, которые также угодили Богу, и они принадлежат к Христовой Церкви, хотя этого не знают, не понимают, узнают это после смерти. Вот именно поэтому, что они понравились Богу, Иисус Христос захочет их спасти. Иисус Христос захочет присоединить их к своему телу, к своей плоти, к Христовой Церкви, которая является тайной Христовой плоти и которая собирает детей со всех народов мира.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Слідуючим таким аспектом, о котором я хотів би сказати в связі со спасением есть как образец этого спасения, как демонстрация, как лаборатории этого спасения, есть Преснодева Богородица Мария. Почему думаю, что Мария является прекрасным примером? В Марии, как сказала мне когда-то жена одного пастора, которая участвовала в школе христианской жизни и евангелизации Святой Марии из Назарета, Матери Церкви, в Марии Бог сделал и Марии передал все дары и сделал все, что хотел бы сделать и передать каждому человеку. Поэтому, если Бог каждого человека хочет спасти, Он заранее показал это, Он заранее совершил это на наших глазах, а также как-то спрятано перед нашими глазами, показал это в Преснодеве Марии Богородице, в Его и нашей потом Матери. Бог сначала создал Марию и сразу создал ее, простив ей первородный грех. Грех, о котором псалмист говорит, и мы уже его называли, что в грехе зачала меня моя мать, в грехе я родился, мы все злые, умеем делать добрые дела своим детям, умеем правильно поступать, знаем, что есть правильное, но не умеем придерживаться этого. И никто, кроме Бога, не есть добрый, значит, мы все злые. Но когда Бог прощает нам все грехи, когда Бог освобождает нас также от некоторых последствий этих грехов, как, например, извращенность нашей природы, эту извращенность, о которой в конце 7 главы к Римлянам пишет Павел апостол. Бог показывает это в непорочном зачатии Преснодевы Марии. Он освобождает ее в зачатии с самого начала, в начале ее жизни, в первой секунде, одновременно с созданием ее плоти из клетки Анны, ее матери, i spermatozoida Joakima, jego ojca, to jest, mówił o tym tak biologicznie, tak medycyński, dlatego, że nie chcę nikogo obidzić, no chcę pokazać, że Maria zaczęła nie cudownym sposobem, jak Jezus Chrystus bez wmieszatelstwa człowieka, mężczyzny, tylko ona zaczęła z przyrodnia, normalna, no z drugiej strony jej zaczęcie było przyrodnym, no nie było parocznym. Nie w grzechu zaczęła mnie moja matka, mogła skazać Maria. Maria, jak pierwszy człowiek, w którym będzie listolocha Jezus Chrystus, nie mogła przeczytać tych słów psalma i odnieść te słowa k siebie. W grzechu zaczęła mnie moja matka. Wot imienia mnie już nie zaczęła, mogła skazać Maria. Mnie zaczęła bez grzecha. Dlatego nazywają Marię nieparoczna zaczata. Ona przyrodnia, normalna zaczata, na śród biologii, no na śród duszy, na śród grzecha, zrazu pouczać oczyszczoną duszę, oczyszczoną przyrodę od grzecha pierworodnego i думаю także od mnogich последствий, jak izwraszczoność przyrody człowieczeskiej. Znaczy w Marii nie będzie egocentryzmu, nie będzie egoizmu, nie będzie przyrodniej naprawionności k siebie, nie będzie etawa narcyzmu, który jest w nas, jak nasza izwraszczoność, jak przyrodnia izwraszczoność naszej przyrody, naprawienie przyrody k samej siebie, nie k drugomu, nie altruistyczny, tylko egocentryczny k samemu siebie. Wot w Marii nie będzie etawa, o czym pisze Paweł w 7 głowie, nie będzie etawa rozkoła między ja chcę i mnie chce. Między ja znaju i ja postupaju. Ja znaju, jak postupać, ja chcę tak postupać, no mnie chce grzeszyć i ja grzeszę w okończatelnym itogie. Żałał хорошего, pouczyło się jak обычно. Tak jest u apostoła Pawła, no tak nie jest u Marii. Dlaczego? Потому, że Bóg zaranie, awansom, bez jej zasług, bez jej zasług, spas jej od pierworodnego grzechu i od jego samych głównych antropologicznych последствий. Nie spas jej od последствий psychologicznych i od последствий biologicznych, od последствий socjologicznych, to jest Maria będzie przeżywać, jak i potem jej syn, strach, pieczal, nie będzie znać, co przyniesie zawtarszny dzień, to jest wszelkie ograniczenia, izgnanej z raja człowieczeskiej przyrody. Także baliezni, ból fizyczna, śmierć, wszystko to, to jest wszystko na urównie płackom, na urównie psychicznym, będzie zgodna, będzie te последствия grzechu pierworodnego, to nakazanie grzechu pierworodnego w Marii na pewno znajdziemy, tak jak i w Jezusie Chrystie, który i bał się, i stradał, i spał, i był istaśnionym, i był ustawszym, i umierał. Także i Maria. No, na śród последствий антропологических глубоких Мария будет, так как и ее сын потом, будет спасена от последствий греха первородного, не будет в ней раскола между Богом и разумом, между разумом и волей, между волей и чувствами, и также между волей и инстинктами или, или просто плотью. Płotiu. Maria będzie integrowanym człowiekiem, nowym człowiekiem, człowiekiem idealnym, który w swojej przyrodzie nie będzie odczuwać iskuszeni Всякі іскушення прийдуть к Марії тільки від сатани і від міра з його, від плохих людей, від ситуації, но не від її природи. Чому? Тому що Бог дав їй спасіння, як говорить блаженний Йоанн Дунс-Шкот, францисканець, дав їй це спасіння перед смертю, ба, перед явленням себе в мірі Сина Божого Ісуса Христа. Ради будущих достижений, ради будущей смерти і воскресіння Ісуса Христа, ради будущего воплощення і рождення Ісуса Христа і жизни Його в этом мире, ради будущего подвига спасающего нас Ісуса Христа, ради подвига, который будет через 50 с чем-то лет насчет смерти, через 14 лет насчет воплощения рождения, Мария будет зачатая без греха первородного и без главных последствий этого греха. В этом, что самое главное, что является сутью, будет зачатая, созданная как первая Ева перед грехом первородным. Возможно, я здесь в чем-то, в деталях каких-то ошибаюсь, но в главном, что говорю, нет. Кстати, доминиканская школа отрицала непорочное зачатие. Столетиями отрицала непорочное зачатие, говоря, что не может быть, чтобы перед Иисусом Христом, который является единственным спасителем, перед его смертью кто-нибудь был спасен. Надо было подождать несколько лет, пока явился Дунс-Шкот, францисканец, чтобы он доказал, что Бог может спасать после, но может спасать авансом перед. Потому что Бог в этой материи все может, как захочет, так и делает. Здесь также, то есть Мария ради будущего Иисуса Христа, который еще не явился, но который явится через 14, скажем, лет, и который умрет через 33 плюс 14, это будет 40-47 лет приблизительно, ради смерти, которая наступит почти через полстолетия, Мария будет освобождена от сатаны. Бог не хотел, чтобы она хотя бы одну секунду пребывала в грязных руках, в грязных лапах сатаны. А каждый, кто есть под грехом, в грехе первородным, является дитям сатаны, является ребенком демонов и грядет в ад. Бог не хотел, чтобы его будущий санктуарий, чтобы его мать, чтобы образец его церкви, чтобы вторая Ева, второго Адама, хотя бы одну секунду пребывала в состоянии так трагическом, как грех первородный. С другой стороны, Бог хотел продемонстрировать лабораторийно, что означает его спасение. Вот он спасает Марию перед этим, как сам явится. Он спасает Марию из-за своего будущего подвига. Он спасает, то есть он может спасти людей после своей жизни или людей, которые жили до его явления в этом мире. Он спасает также Марию без ее заслуг. Какая заслуга Марии, когда она только сейчас зачалась? Нету заслуг Марии, нету еще ее молитв, ее веры, ее безгрешности, ее подвигов, ее трудолюбия, ее послушания. Нету вообще ее святости. Нету чего-нибудь, чем она могла бы угодить Богу. Вот поэтому даром получает это спасение, это освобождение от греха, от демона, от ада и от извращенности сути своей природы. Даром получает это не только спасение от греха, но также это преображение, потому что видим сразу, что она опять будет создана так, как было перед грехом, перед извращенностью нашей природы. То есть Бог как бы построил Марию наново. Он освятил ее, он исправил все, он преобразил Марию с человека эгоцентрического, как было уже в нашей природе заложено Адамом и Евой грешными, в человека альтера центрического, человека открытого на другого, на Бога, на других людей, живущего любовью бескорыстной. Так что видим здесь спасение от, а также преображение к. Марии получится так прекрасно сотрудничать с Богом, что в 12 или 14 году жизни ангел, архангел Гавриил скажет, что ты благодать и полная, что и ты нравишься Богу. Радуйся, Мария. Радуйся, что тебе получилось до 14 года жизни не быть оскверненной, что тебе получилось быть, остаться также девственницей и биологической, и в своей совести, что никакая нечисть, никакое зло, никакой сатана, никакой грех, никакая нечисть не смогла войти в тебя, что ты осталась девственницей духовно, морально, физически. Три звезды, которые мы рисуем, пишем, малюем на иконах Марийных, на одном плече, потом на лбу и потом на втором плече Марии, они означают, что осталась девственницей, девой после зачатия. Вторая звезда на голове после рождения, что Иисус Христос родился не и не уничтожил этой даже биологической девственности Марии. Она осталась девой и после рождения Вифлеемского, и также осталась девой, третья звезда на другом плече, осталась девой до своей смерти или до своего успения. И все это с помощью Бога, который дал ей заранее, но который потом требуя от нее сотрудничества, помог ей так, что довел ее успешно к победе, к спасению, и взял ее на небо, возможно, через сон, как, наверное, хотел делать в раю с Адамом и Евой безгрешными после короткого испытания, или, возможно, через смерть, если надо было, чтобы она подражала своему второму Адаму, Иисусу Христу, своему сыну, но еще более сыну Божьему, но еще более своему учителю, своему возлюбленному, подражая, чтобы она также перешла через смерть. Бог взял ее на небо и поставил ее выше всех ангелов, всех девяти хоров небесных. Через это в Марии показал не только идеального человека, но показал прежде всего не только образец для каждого из нас, но также показал образец для церкви, для Вселенной Церкви, для Поместной Церкви, для локальной церкви, для диецезии, епархии, для прихода, для каждой общины, для каждой семьи. Показал это в Марии, в этой чистоте, в этой святости, в этой любви Марии, которая не согрешила никогда эгоцентризмом, эгоизмом. Но прежде всего Бог не столько хотел показать в Марии образец для нас и для церкви, только показать себя. Посмотрите, что я сделал. Поэтому Мария является самым величайшим искусством всемогущего Бога. Она более совершенная, нежели весь созданный Богом ангельский или земной мир. Она является супермиром, супер успешным искусством божественного артиста.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Можна сказати, що Бог в Марії приготовив собі етап для своєї житті, для цього процесу воплощення, а також прийнятих Ісусом мук, мучені. Видим, що Ісус буде входити в кенозис, то є в своє умершвлення, уничтожение ради нашего нашей жизни, умершвление ради нашей жизни, уничтожение ради нашего нас создания наново. Иисус будет, Сын Божий будет постепенно входить в это уничтожение, в этот кенозу, этот кенозис свой. И первым миром, который Он создает, это есть утроб и душа и сердце Богородицы, Преснодевы Марии. Его Дух обитает в ней, она из благодати полная, полная. Сын Божий в день благовествия приходит и встает в ней плотью. Слово стало плотью в ней. Она является первым космосом его, первой вселенной, материальной и духовной одновременно, в которую он входит. И он привыкает обитать с нами людьми в Преснодеве Марии, в своей матери, в человеке идеальном, в душе идеальной, в душе, которая с помощью Духа Божьего, всемогущего, святее херувимов, что понятно, престолов, что понятно, но даже серафимов, что невероятно, она святее. Потом он рождается с ней в Вифлееме и будет пребывать несколько лет в святом семействе Иосифа и Марии. Будет создавать вместе с ними святую церковь, святое семейство, домашнюю церковь. Внутри, спрятанной в этой церкви, этой домашней церкви, помимо жизни в Вифлеемской второго года жизни, помимо эмиграционной жизни в Египте, в диаспоре, наверное, еврейской в Египте, потом помимо жизни в Назарете, в языческой, пополам религиозной, пополам языческий Галилей в Назарете, который не имел хорошей славы, репутации городке галилейском, будет жить жизнью тихой и спокойной, в тишине, огражден все-таки Иосифом Марией, потом только Марией от мира сего, будет отдаваться молитвам, работе, молчанию, в безгрешной, тихой, спрятанной жизни в Назарете. Это третий круг, третий этап. Но видим, что постепенно входит в нашу греховность, входит в уничтожение, когда приходит над Йордан и окунается уже в грехи человеческие. Ну и начинается. Он окунулся. Когда он окунается, мы видим, небо открывается. Мы слышим голоса небесные, которые последний раз слышал Адам и Ева перед изгнанием из рая. Мы видим Духа блаженного, животворящего, этого Духа, который и есть деревом и познания добра и зла, Духа Святого, который как будто крылами крыльями движет одно крыльё его, дерево познания добра и зла, второе дерево жизни. Это жизнь, дух света и дух жизни, дух познания Бога и дух жизни вечной. То есть дерево, которые перестали быть для нас доступными, мы получаем в крещении Иордайском Иисуса, но чтобы мы увидели небо открытое, услышали голос Отца и получили недоступные для нас два дерева, то есть Духа Святого с его двумя крыльями. Сын Божий Иисус Христос во плоти своей вынужден окунуться в лужу болота, в канал грехов наших, текущих там. Ну и потом уже имеет приступ к нему сатана, который ждет его в пустыне, а потом Дух Святой ведет его дальше в публичную деятельность, уже не просто в авантуру с демонами пустынными, но в ссоры с сынами человеческими. Это унижение большое, это страдание для него, что он, Бог, вынужден дискутировать, спрашиваться, ссориться со своим созданием. Ну и, наконец, есть смерть, погребение тела, а для души есть преисподняя, в которую душа Христа в Страстную Пятницу грядет, не спускается, чтобы поднять от корней человеческий род. И душа ведет души праведников из преисподней, из Шеолу на небо, а плоть дает им радость будущего воскресения, когда поднимается несколько часов спустя, из гробницы в день воскресения, и потом садится одесную отца еще несколько дней спустя, 40 дней спустя, в день вознесения Господнего. Вот таким способом Мария является этим первым этапом. Ну и можно сказать, что Сын Божий будет нас вести как-то, не только через свою Пасху. Можно посмотреть так, что Он ведет нас от момента крещения Иорданского на пустыню, ведет нас к своему учению, к своим чудесам, потом к своей смерти. А можно сказать также иначе, что Он от Иорданского крещения ведет нас на пустыню своей спрятанной в назаретанской жизни. То есть не ведет нас на пустыню его искушений, только ведет нас на пустыню, в пустыню своей молодости, своего детства в Назарете, на пустыню скромной, кроткой, спрятанной жизни, назаретанской, тихой жизни. И можно сказать, что он не ведет нас в публичную свою деятельность, приглашая к нагорной проповеди или над озером чудесам Капернаумским, только он нас ведет к чудесам тихим, семейным, чудесам и разговорам, учениям, которые звучат в назаретанском доме с уст Иисуса, который разговаривает с родителями своими, с уст Марии, а также с уст Иосифа. Он нас ведет к учению или к нагорной проповеди и фаворским чудесам в своей публичной деятельности, или наоборот, назад, в свое детство. Разговоры вифлеемские, разговоры египетские, разговоры назаретанские. Можно сказать, что он нас ведет... Это парабола, мне кажется. Парабола. То есть можем идти налево, можем идти направо. Направо – это в будущее, налево – это назад. Дух Святой пускай каждого ведет, как хочет. А возможно, и налево, и направо – это одно и то же. Это аверс, реверс, одно и то же монеты, одно и то же действительности. Значит, направо, в будущее, он нас ведет в свое мучение, в свое страдание крестное, крестный путь, в свою смерть, погребение. Он входит в гробницу, он входит в преисподнюю, в Шеол, а идем налево, назад, он входит через рождение, он назад входит в утробу материнскую. И вот мы не в гробнице и не в Шеолу, мы в утробе Марии. Утроба Марии, в которую ведет нас Иисус Христос, мистически, это аверс. Или лучше давайте, если хотите, да, это первоначальное, с богословской точки зрения. А для плоти гробница в нашей смерти, в его смерти, и для нашей души Шеол, суд, как его душа и не спустилась в Шеол, в преисподнюю. Это с теологической точки зрения есть реверс. А лоно Марии, утроб Марии с теологической стороны это первоначальный аверс. Но с нашей точки зрения, психологической, аверсом есть то, что мы видим. Наша смерть, наш похорон, наше умерщвление, наша аскеза и будущий наш похорон, и кладбище, на котором мы плоть нашу положат 2 метра, 3 метра под землей, а наша душа пойдет на суд Божий в какое-то место по другой стороне жизни. И это есть аверс с психологической точки зрения, а реверсом будет утроб, мистическая утроб Марии, где тихо, где спокойно, где нету этой драматургии, где как будто возвращаемся в рай. Но из этого потом он нас ведет в свое воскресение и вознесение. Из этого он нас ведет в другом направлении, уже не аверса, только реверса, или уже не реверса, только аверса, ведет нас на небо прямо с утробы материнской Марии в день благовествия через архангела Гавриила. Так что видим такую параболу, которая имеет две симметрические половинки, в которой одна соответствует другой, второй. Поэтому видим, что Мария есть этапом, может быть этапом в нашем пространстве, духовным пространством, духовной тайной, но также духовным человеком, личностью в нашем пути на небо. И не есть она посредником, не есть она спасителем, но есть включена в процесс. Есть как элемент процесса, очень значительный элемент процесса.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Есть еще один, также очень значительный, важный аспект нашего спасения от Иисуса Христа, который Иисус оставил как структуру, как действительность в церкви, в нашей жизни. Это таинство. Таинства имеют роль, между прочим, показать нам, что не мы спасаемся нашими хорошими поступками, что не до конца есть так, что спасай душу свою, как иногда видим на крестах перед храмами, надпись, особенно в Польше, ратуй душу свою, и спаси душу свою, что видим, что не до конца так есть, то есть разреши Богу спасти душу свою, о так, через свой подвиг покажи Богу, что хочешь. Через свой подвиг приглашай Бога. Через свой подвиг дай Богу возможность тебя спасти, но спасать тебя будет Бог, а не твой подвиг. Твой подвиг недостаточный. Нужен подвиг Бога. И таинства имеют значение, потому что если не таинство, то остается нам так. Остается нам Слово Божье, остается нам Дух Святой с Его вдохновлениями, на которые мы отвечаем через послушание и наш подвиг. То есть имеем Слово Божье, имеем Духа Святого с Его харизмами, с Его дарами, с Его вдохновлениями, с Его помощью, с Его благодатью, которая ведет нас в наш подвиг, в наш и Его подвиг. Но это не до конца показывает, что только Бог. Не до конца. Все-таки наш подвиг. В таинствах нашего подвига практически нет. Таинство – это такая действительность, такая структура, придуманная Богом. По-моему, это самое гениальное, что Бог мог придумать. Более гениальное даже, нежели лаборатории, которыми есть Мария. Более гениальное, нежели даже участие Духа Святого, соучастие Духа Святого в нашем освящении, его вдохновение, его благодать. Более святое, нежели учение, нежели Слово Божье. Это таинство. Таинство – это только Бог. Только Бог в нашей жизни. Это только Бог, который работает. Это только Бог, который спасает. И все таинства – это есть только Бог. Конечно, мы как-то заучены, потому что не может быть, что есть что-то для нас и в нас, в чем вообще не действуем. Да, мы должны таинство просто принять. Но практически ничего больше. Да, мы должны таинство принять более-менее достойно, но чем более достойно, тем лучше, конечно. И мы должны таинство принять, не оскверняя слишком этих таинств, то есть не святотатско, более-менее справедливо, более-менее с трепетом, более-менее в святости нашей, да, и в кротости хотя бы. Мы должны открыться и принять эти таинства. Ну и на этом наше соучастие в этих таинствах заканчивается. То есть минимум с нас и максимум с Бога. Есть 7 этих таинств. Самое главное – это крещение. Потом имеем миропомазание, которое крещение передает нам спасение Голгофское, спасение, которое выслужил Иисус через свое воплощение, жизнь и голгофскую смерть и голгофское воскресение. Вознесение на небо, вознесение и потом низ послания нам Духа Святого. Через все эти события Христовые Он нас спас, и это спасение передает нам в Духе Святом в крещении. И там в крещении мы получаем все спасение, не только от ада, не только от греха первородного очищения, но также получаем божественную природу, получаем Духа Святого, получаем божественную жизнь, получаем Царство Небесное, мы стаем членами Церкви Христовой, то есть членами избранного Богом Его народа, и, возможно, еще много-много других вещей. Все, что Бог нам мог дать, дает нам, что все, что является сутью, сущностью спасения и вообще плану, замысла Бога, Бог передает уже в крещении. И почему должно быть крещение детей? Не только поэтому, что крещение является как бы христианским способом обрезания. То есть то, что было в замысле Бога только намеком, а обрезание было намеком крещения. Обрезание происходило в 8-й день. Когда принимал веру глава семьи, обрезывался он и обрезывались все его потомки мужского рода, аж до младенцев, даже сыновей рабов его. То есть все, которые были мальчиками, мужчинами, поддавали сразу в один день обрезанию. Потом, уже когда ребенок родился в верующей семье, его обрезывали 8-го дня. Никто не спрашивал его, хочешь, не хочешь, понимаешь, не понимаешь. Вот крещение также идет по этой логике. Крещение это... Там обрезание это крещение ножом. Это крещение, которое передавало обетование Бога, ветхозаветные обетования Бога, то есть союз, там, помощь Бога, благословение Бога и всякие другие обетования Бога, там, долгая жизнь на земле, потомство, спокойствие, благополучие и прочее. Ну и обязанность также принять Тору, принять законы Божьи со стороны человека. Вот в крещении тоже мы получаем обетование Божье, но еще больше. Не долгая жизнь на земле, только вечная жизнь. Не какое там что-то другое, только божественная природа. Не потомство, только вечность. Не счастье и благополучие земное, только божественная природа. То есть, знаете, Бог все, что мог дать, нам дал уже в крещении. Когда мы выйдем из плоти, когда войдем на небо еще без плоти, ожидая воскресения плоти, но уже в счастье небесном ожидая, мы увидим только то, что уже было дано нам в крещении. Только в крещении как зерно, а не как баобаб, или как лес, или как джунгли. В крещении как капля воды, а не как безграничный океан. В крещении как мелкий огонек, а не как пожар всего глоба земного. И в крещении как... Ну, одним словом, в крещении все Бог дал, что мог дать, обожествлил нас, преобразил нас, спас нас на небеса, вел, царство даровал, жизнь человеческую, бессмертную в счастье человеческом даровал, жизнь божественную в счастье... божественном счастье даровал, в божественных природах, духах, сделал нас храмом Духа Святого, то есть так, как Дух Святой обитает в Сыне Божьем, так и в нас обитает, одним самым, короче, все передал, все. Но, и так что в небе только обнаружится то, что уже есть, спрятанное. И Бог уже ничего толкового, по сути, дать не может. Все уже дал авансом, заранее. Что и показал раньше в Марии. Поэтому очень неправильно поступают те христиане, которые откладывают крещение на возраст понимающий. А что ты поймешь, имея 18 лет? Ты что-то с этого безграничного океана поймешь? Немного поймешь. Бесконечно мало поймешь. А что ты поймешь, имея 28 лет? Намного больше с этого бесконечного, безграничного океана поймешь. Чуть больше поймешь, нежели имея 18. А что ты поймешь, имея 58 лет? 78 лет? Нет, дорогие друзья. Не стоит. Не стоит ничего понимать. Надо склониться перед Богом. И вот именно Бог хочет, чтобы вы занесли ко крещению младенцев, ничего не понимающих, потому что Бог сам понимает. И этого хватит, что Он понимает. Бог сам действует. Младенец не умеет даже ходить. Он умеет только 2-3 вещи сделать. Пускай делает свои вещи, а Бог пускай сделает свое. Вот именно крещение младенца показывает, что только Бог спасает. Дорогие друзья протестанты, ведь вы боролись от Мартина Лютера, что только Бог спасает. Покажите это в крещении. Покажите, что мы не имеем... Крещение – это икона, это картина, показывающая, что произошло. Это день спасения. Покажите, пожалуйста. Только Бог спасает. Нашего соучастия в этом никакого. Но если ты стоишь на своих ногах, если ты что-то понимаешь, если ты что-то отвечаешь, уже как будто ты мутишь прозрачную, чистую воду. Ты уже показываешь, как будто ты сотрудничаешь с Богом, как будто ты на равных с Богом. Нет, 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 дорогие братья протестанты, не так вас учил Мартин Лютер. Мартин Лютер вас учил, что никакого содействие человека. И мы, католики, это показываем в крещении младенцев. Никакого содействия человека. Только Бог. Покажите это в своем крещении. Не будьте гордыми. Не будьте сотрудниками Бога в своем спасении. Нет, нет, нет. Никакого сотрудничества, дорогие друзья. Только Бог спасает. А мы только принимаем. Как будто пассивно, да. Как младенец. Ничего не понимаю. Придет время, когда он поймет, обрадуется или не обрадуется, примет, не примет. Как евреи во время гонений маккавейских, не маккавейских, только греческих, в книгах маккавейских отбрасывали знамение обрезания, делали пластическую операцию и лишились обрезания как знамения спасения. Потом человек может бросить в гной свое спасение, свое крещение. Но разрешите Богу поскорее, а? Разрешите Богу не ждать со спасением до 18 года твоей никакой и так интеллектуальной жизни. Разрешите Богу сделать это заранее. Он хочет передать вам завещание, когда вы еще малые. В этом есть Его бескорыстная любовь. Любовь, которая с нетерпением хочет одарить вас. Не останавливайте Его любви. Вот это есть крещение, знаете, и таинство крещения. Потом приходят таинство миропомазания. Бог вооруживает нас силой, харизматической силой, дарами и харизмами Духа Святого. А тут сейчас вопрос к греко-католикам, римо-католикам и православным. Где наше миропомазание? Потому что у протестантов видно. Миропомазание, да, у них видно. У них нету таинства. Оно не приходит как таинство к ним. Оно, наверное, приходит к ним как ходатайство, которому сопутствует Дух Святой. Не через таинство, только через просьбу, через желание. Так как есть крещение, водное крещение и крещение через желание, крещение желания, так может быть и с миропомазанием. С миропомазанием через елей, через руки епископа и священника, зависит какой обряд, какая конфессия. Но есть миропомазание через просьбу, через жажду Духа Святого, жажду Его действий. Мы все имеем полноту Духа Святого, но Он не имеет полноты в нас. И поэтому миропомазание – это таинство Пятидесятницы, где Дух Святой хочет иметь нас. То, что мы имеем Духа Святого – это мало. Чтобы войти в небо, Он должен иметь нас. И поэтому Он приходит с силой Пятидесятницы, с силой харизм, с силой пророчеств, чудотворения, исцеления, изгнания бесов, распознавания духов, прочее, прочее, силой слова, силой евангелизации, силой творчества, силой борьбы. Он вооруживает. Он не хочет, чтобы мы были только странниками, паломниками в этой земле. Он хочет, чтобы церковь была также войной Господней, чтобы церковь была армией Господней. Поэтому Он нас вооруживает в свои харизмы. Поэтому больше харизм, харизматическое течение в православной церкви было в 17 столетии. И потом росло до миллионов человеков, членов. Харизматическое движение должно быть в греко-католицизме. Разрешите. Кто-то сказал, что оно не соответствует духовности восточной. Значит, и миропомазание не соответствует. Если нет силы Духа Святого, силы чудес, силы пророчеств, то нету миропомазания. Если миропомазание вам мешает, дорогие греко-католики и православные, то не делайте его. Но если вам таинство миропомазания не мешает, римо-католики, то ожидайте чудес, ожидайте вдохновений, пророческих сновидений. Ожидайте этого. Также другие таинства, елеопомазания. Это единственное, наверное, таинство, которое так в плоти действует, в психике. Оно должно исцелять и готовить также на смерть, помочь как-то облегчить страдания смерти. Поэтому эти таинства, я на заключение еще хочу сказать, что, знаете, дорогие братья-протестанты, таинства очень нужные, потому что в Ветхом Завете видим, что кроме Слова Божьего, через пророков, записанных в книге, читаемого потом в синагогах, кроме Слова Божьего и кроме Духа Святого, который действовал особенно в пророках и в вождях, в судьях Израиля, в патриархах, в судьях, вождях, судьях, пророках, царях Израиля, харизматических личностях Израиля, кроме Духа Святого, была такая структура в Ветхом Завете, как ковчег Союза, ковчег Завета, этот ящик, правда? Место пребывания Бога среди них. Потом это был храм. Ковчега уже не было, но был храм. Подножие ног его. Место, где живет, где обитает Бог. А если не Бог, то это есть подножие. Он тут есть. Можно показать, где Он находится. Бог был там, где ковчег. Бог был там, где его санктуарий. Или в Бетель там. Или, извиняюсь, или в Иерусалиме. Там, где храм Господень. Вот эти две структуры, мне кажется, их нету у вас. Вы, братья-протестанты, имеете Слово Божие. И правильно, имеете Духа Святого, силу харизматическую, и правильно. Но не имеете ковчега союза, не имеете храма Господнего. Ваши дома – это только дома молитвы, дом молитвы. To jest wasza modlitwa, to jest dom waszego wopla k Bogu. A gdzie jest miejsce Jego przebywania? Nie Duch Święty jest Jego przebywaniem. Nie, Gospodz nie przebywał w Duchu Świętym, w Duchu Proroczeskim, w prorokach. Gospodz przebywał w Kawczegu Sojuza, Zawieta. Gospodz przebywał w Chramie Jerozolimskim. U was nie tu chramów, u was tylko domy modlitwy. Она нужна, чтобы был дом, в котором Господь пребывает, ящик, в котором Он пребывает, дом, в котором Он пребывает, место Его присутствия и действия. Нету у вас этого. У православных есть. Называется кивот. У католиков называется, и греко-католиков также кивот. У нас называется табернакулум, дар-хранительница, причастие. И знаете, Слово Божье это есть как разговор в парке между парнем и девушкой. Парень это Господь, девушка это твоя душа. Дух Святой это есть как поцелуй. То есть Господь с вами, протестантами, может общаться в парке, может обнять и поцеловать через Духа Святого. Имейте Слово и Духа Святого. Но не имейте интимного соединения наподобие интимного соединения между мужем и женой в брачную ночь. Этим соединением Духа Господнего и души человеческой является лишь только таинство. Таинство, особенно таинство Евхаристии, оно соединяет. Таинство исповеди, оно очищает в глубине. Намного глубже, нежели можем войти нашим сознанием или фрейдовским подсознанием. Более глубоко. Таинство священства, оно, не знаю, сочиняет, что Христос посреди нас. Вот в этом человеке, не в этом мужчине и не в этом. И точно ни в одном из пасторов. У вас нету таинства священства. Оно только в православии и в католицизме. Но когда видишь священника, можешь целовать его руки. Потому что когда он благословит, он не ходатайствует, как Иван. Он благословит, как Христос, как Бог. Только священник, когда благословит, благословит сам Бог. Когда Иван благословит, благословит, ходатайствует Иван. И еще таинство супружества. Но это есть таинство, в котором присутствует любовь, которая есть внутри Святой Троицы, и также любовь, которая есть вне Святой Троицы к человеческому роду и к ангелам. И эта любовь побеждает всякое зло. Эта любовь есть верная, чистая, бескорыстная, уступает, любит, просто любит, любит, любит. И это есть таинство, это есть сам Бог, сам Иисус Христос в любви к Церкви, это есть Пресвятая Троица в любви к человеческим сыновьям. Поэтому между конкубинатом, между супружеством, в котором нету таинства, а супружеством, в котором есть это таинство супружества, это есть разница, отличие бесконечное. Бесконечное. Поэтому надо венчаться, чтобы носить в себе эту любовь. Ну и об этом я хотел сказать. Таинство показывает Сына Божьего, который прощает грех первородный, который прощает нам грехи, который исцеляет наши души, исцеляет наши плоти, психики, который освящает нас, который укрепляет нас, который вооруживает нас, который соединяет нас друг с другом и который есть среди нас. Он, только Он. Таинство – это только Он. Надо жить таинствами. Это намного глубоко, намного красивее, нежели твоя молитва и даже нежели Его Слово. Да здравствует спасение нашего Бога. Никто, ни в какой религии Бог не есть так с нами, в нас, и мы в Нем. Благодаря Его Слову, благодаря Его Духу, а прежде всего благодаря Его таинствам, как в нашей религии. Ни в какой религии. Это гениально. Господь, так как Ты красиво это все придумал. Увы, увы. Ура, ура. Аллилуйя. Аллилуйя. Алілуя. Амінь.